Я вас категорически приветствую. Публика просит больше мнений самого разного толка, как с одной стороны, так и с другой. Сегодня у нас специфическое мнение. Здравствуй, Игорь Иванович.
Приветствую тебя.
Как вообще? Что у нас и где происходит?
Ну, как видишь, не успел приехать в Петербург, сразу узнаю, как говорится, неприятнейшие новости по поводу самолета сбитого. И, как тебе сказать, может быть, кто-то бы на моем месте позлорадствовал, потому что получается, что подтверждается все, о чем я говорил, когда только собирались развернуть эту операцию в Сирии. Но здесь, конечно, ни о каком злорадстве не речи идти не может фактически. Влезли.
Наши люди.
Да. Но это мало того, что наши люди фактически в войну влезли, и теперь вот как бы в этой ситуации надо как-то из нее выбираться так, чтобы желательно и с наименьшими потерями, как людскими, так и для престижа государства.
А как считаешь, а зачем его вообще сбили? Туркам это зачем?
Не, ну, давайте так говорить. Давай говорить так. Турки играют в тандеме, играют в команде. И вся команда играет против России. Вот для меня всегда было, конечно, просто, когда все это только начиналось, я пришел в ужас, потому что кроме Ирана, весьма специфического, ситуационного, но все-таки какого-никакого союзника, и кроме почти разгромленного Асада, у нас там вообще друзей-союзников нет. То есть залезли в змеиное гнездо. Естественно, что ни с Саудовской Аравией, ни с Катаром, ни с Турцией у нас даже теоретически не может быть никакого союза. Это не все настроены на свержение Асада, на переформатирование Сирии. Они все играют в концерте с Соединенными Штатами, соответственно, под их диктовку в значительной степени. Поэтому о какой там антитеррористической коалиции региональной могла идти речь? Фактически вот влезли в горячую кашу. Просто расхлёбывать ее.
А чего они хотят? Вот объединенные силы Турции, Саудовской Аравии,
ну, Катара. У них, конечно, у каждого есть свои интересы. И в любом случае они все планируют снести Асада.
А чем он так не угодил?
И поделить Сирию. Там на самом деле он мешает всем. Туркам он, ну, у турков свои планы по воссозданию в какой-то степени Турецкой империи, как я понимаю. Здесь геополитика, просто мне достаточно сложно рассуждать. У Катара свои планы с газом, у Саудовской Аравии с нефтью. Опять же, исламский мощнейший фактор, то есть рост исламского радикализма, салафизма и там, в самых его агрессивных формах. В любом случае, там лучше вот вызвать Эль-Мюрида за круглый стол и побеседовать в этом отношении с ним. Он в политической части достаточно силен и может все разложить. Я же стараюсь смотреть только на военно-политический, немножко уже, на военно-политический аспект. В принципе, мы, заморозив один фронт, причем заморозить его достаточно слабо, то есть фактически он сейчас на грани снова разморозки, открыли второй. Причем, на мой взгляд, без всяких надежд на победу. Надежд на победу почему? Вот еще раз повторю свои аргументы, что Сирия уже воюет 4 года. 4 года идет жесточайшая гражданская война, в которой меньшинство населения, поддерживающее Асада, в той или иной степени сражается против большинства населения. Арабов-суннитов, которые составляют 2/3 населения страны. Да, не все они поддерживают исламистов, не все они против Асада, есть те, которые за него воюют, но в целом меньшинство населения поддерживает Асада. Страна разбита в хлам, потеряно практически 3/4 территории было за последние 3 года войны, пали крупнейшие города, пали крупные военные базы, объекты, армия обескровлена. И мы входим в войну на стороне Асада именно в момент, когда, в принципе, у него уже самостоятельно сил держаться не было. В течение текущего года армия сдавала объект за объектом, город за городом, провинцию за провинцией. В принципе, если бы, наверное, наш авиационный контингент массированно не мешался, может быть, сейчас бы уже и Дамаск бы в той или иной степени был бы захвачен противником или, по крайней мере, был бы на грани этого. Все, что мы сейчас оттуда имеем информацию, то есть сирийская армия потеряла в значительной степени свою боеспособность, вот. Очень сильно деморализована, была, по крайней мере, накануне российского входа российского экспедиционного корпуса. Ну, в общем-то, немного изменилось. На основных направлениях воюют Хизбалла, иранцы, пакистанцы, афганцы, но не сирийские подразделения, поскольку они мало боеспособны.
Как это вообще выглядит? Ну, то есть, так сказать, объясним для чайников. Да? Вот есть военно-воздушные силы, которые могут подавить, и после этого пойдут сухопутные войска. Они там вообще есть в тех количествах, в каких надо?
Для наступления на отдельно взятых участках, подчеркиваю, есть. То есть, ну, это опять же корпуса стражи Исламской революции, иранского ополчения религиозного Батсиджи. Угу. Это различные то ли добровольцы, то ли наемники, сложно разобраться, из Пакистана, из Афганистана, и Хизбалла, шиитское движение Ливана. Это высокомотивированные бойцы, которые действительно могут продвигаться вперед. Собственно, все успехи последних недель, они достигнуты, кстати, очень скромные, надо сказать, достигнуты за счет именно применения вот этих сил, которые с большими потерями, но тем не менее наносят поражение также высокомотивированным, также не очень хорошо обученным бойцам из различных исламистских формирований. Но после того, как эти подразделения заканчивают зачистку территории, они передают местность сирийцам. И уже не один раз и не два повторялась ситуация, что сирийцы сразу же сдавали отвоеванные при первой контратаке противника.
А вот наши говорят, что типа там наши злобные ваххабиты, которые примкнули к ИГИЛу,
есть, там, с Северного есть. Кавказа. Есть, но на самом деле там не все они примкнули, скажем так, к ИГИЛ. Вот то, что говорится по поводу самолета, что боевые действия на севере в атаке ведутся против ИГИЛ, там ИГИЛ нету. Угу. Вот строго говоря, там исламского государства нет как такового. Там находится не менее экстремистское, не менее зловредное формирование исламистов Джибхата Нусра, угу. Вот, которое постоянно с самого начала войны поддерживается Турцией. Угу. То есть, пока... Более того, Джибхата Нусра, она в значительной степени состоит из так называемых туркоманов. Угу. То есть, это тюркоязычные,
живущие на территории
Сирии. И когда 3 дня назад, допустим, Эрдоган разразился грозным заявлением по поводу того, что он предупреждает Россию, чтобы она прекратила бомбить мирное население туркоманов на севере в атаке, у нас это пропустили, видимо, мимо ушей. Ну, в отличие, к сожалению, от многих наших высокопоставленных чиновников, которые озабоченность у нас выражают регулярно каждую неделю, Эрдоган слов на ветер не бросает. То есть, жесткое за жестким заявлением последовало не просто удар в спину, как выразился президент наш, а просто комбинированный плевок в лицо. Потому что сейчас мы оказались в классическом тупике, именно в том тупике, который, в общем-то... К сожалению, вы в большом его мы и предсказывали. Как отреагировать на вот этот явно враждебный, демонстративно враждебный факт? Вот посмотрите, вот ведь теоретически турки могли бы сделать все красиво. Они могли бы сбить наш самолет и воспользоваться той подачкой, тем посылом, который ему тут же предложило наше Министерство обороны, заявив, что просто самолет упал, и мы разбираемся. Можно было провести какие-то закулисные переговоры, да. Что-то там обменять на что-то и замять этот инцидент полностью. Угу. В конце концов, можно было заявить, что самолет сбили повстанцы. Угу. Ну, а с них какие взятки гладки? Угу. Что там с повстанцами? Угу. То есть, теоретически это могло все проходить. Нет. Турки открыто заявляют, что самолет был сбит их ВВС. И что берут на себя полную ответственность, и не только не раскаиваются, не извиняются, но и говорят, что и дальше фактически будут так продолжать. То есть, это демонстративная позиция, это вызов, это перчатка в лицо. Почему они так себя ведут? Ну, естественно, понятно, что Турция, как член НАТО, в случае агрессии России, то есть, любой ответ России будет воспринят как агрессия, как нападение на страну-члена НАТО. А во-вторых, Турция располагает мощнейшим козырем. Фактически в ее руках находится все снабжение нашей сирийской группировки. Через Босфор и Дарданеллы идет подавляющая часть грузов,
Ну, то есть, не для самолетами, снабжения, а морем.
Да. Самолетами тоже идет снабжение. Но, как вы сами понимаете, во-первых, самолет – это будут золотые снаряды, золотые патроны, золотое продовольствие. А надо понимать, что то, что у нас как бы ясно любому, даже диванному аналитику, то, что у нас не озвучивается по телевизору, что фактически сирийская армия, которая за 4 года полностью исчерпала свои ресурсы, она сейчас воюет оружием и боеприпасами, которые идут от нас. И если это снабжение прекратится, воевать не сможет не только наш ограниченный авиационный там, или небольшой сухопутный контингент, не сможет воевать и вся сирийская армия. Сухопутных границ у нас с друзьями там нет. Сирия граничит теоретически с Турцией, с Ливаном, с Израилем, с Иорданией, с Ираком, естественно. Граница с Ираком у Асада не осталась вообще. Она вся находится под различными исламистами, в первую очередь под ИГИЛом. Частично контролируется только граница с Ливаном. Угу. Частично с Турцией. Фактически, ни одного из сухопутной границы, через которую могла бы быть налажена логистика для снабжения достаточно большой группировки, просто нет. Ну, все снабжение тут... море и воздух. Все.
Да, тут многим непонятно.
Зато боевики... получают, соответственно, каждый из игроков региональных снабжает своих боевиков. Саудовская Аравия своих, Турция своих, Иордания своих. Кстати, Иорданию тоже не надо забывать. Она активнейшим образом поддерживает боевиков. Угу. Напрасно у нас. Ну, достаточно просто поднять материалы, чтобы понять, что, допустим, вторжение в Идлиб и вторжение в окрестности Дамаска осуществлялось боевиками, подготовленными американцами на территории Иордании. Ну, а Израиль, он всегда сам по себе, естественно, к Асаду, он не очень лоялен. Вот и мы получаем картину, что фактически Турция держит в своих руках снабжение всей группировки. Все остальное – это только воздух. Опять же, воздух как? После, помните, не так давно Болгария закрыла нам свое воздушное пространство. Да. Через турецкое воздушное пространство наши военные грузы и так не идут. Угу. Сейчас они идут через территорию Ирана и Северного Ирака. Угу. Северный Ирак у нас контролирует частично ИГИЛ, частично американцы. Средства ПВО явно американские. Стоит закрыть американцам воздушное пространство над Ираком, вообще все снабжение группировки, даже воздушное, подвисает. И что нам, гонять как вторую Тихоокеанскую эскадру вокруг света? Из Санкт-Петербурга в обход всей Европы через Гибралтар, а то и через Суэцкий пролив?
Ну, через Гибралтар, по всей видимости, тоже не
то. То есть турки играют в беспроигрышную игру. Они оскорбляют Россию, они демонстративно дают вызов России. А честно говоря, вот я не знаю, вот что бы вот я бы сделал на месте, будучи на месте президента. Я, конечно, понимаю, что это вообще очень сильное заявление, но я вот не вижу выхода из этой ситуации. После того, как мы влезли, вот обеими руками залезли в эту горячую кашу, вот выдернуть их просто так вот не получится. Вот как? А с одной стороны, надо на вызов отвечать, а с другой стороны, чем?
Утешать меня, себя можно ровно одним, что ты не все знаешь, и тебе разведсводки на стол не кладут, и может там что-то происходит, есть какой-то хитрый план, но на деле как-то непонятно. Ну,
дело в том, что у нас с хитрыми планами вообще все очень хорошо, если бы не складывалось такое впечатление, что у нас вот проблемы растут как снежный ком, и надо выдумывать все более и более сложные хитрые планы, чтобы хоть как-то объяснить это позитивно. Ведь, собственно говоря, как бы договариваясь о встрече с тобой, я совершенно не ожидал, что нам придется вот начинать с Сирии. Я вообще не собирался ее обсуждать, тем более ситуацию с самолетом. Угу. Я собирался поговорить с тобой о Донбассе. О первом фронте, который типа заморожен, и который для меня, как ты сам понимаешь, является по ряду причин основным.
Ну, многие сразу сказали, что начало боевых действий в Сирии – это типа чисто повод отвлечь внимание от Украины.
К сожалению, я даже не могу возразить, потому что очень здравая мысль на самом деле. Потому что одновременно с раскруткой истерии, военной истерии вокруг Сирии, ну, полностью исчезает со всех новостных лент информация о Донбассе. А там обстановка остается очень плохой и, более того, как бы это сказать, взрывоопасный. Фактически украинские войска снова завершают подготовку своих ударных групп к наступлению. Угу. Ударные группы мощные, сосредоточены в районе станицы Луганской. Это район севернее Луганска. Угу. Группировка, которая может нанести на удар на Луганск и восточнее отсечь Луганскую республику от границы. Вторая группировка сосредоточена в районе Бахмутки. Это там трасса прямая на Луганск со стороны Лисичанска, Северодонецка. Третья группировка сосредотачивается вокруг Горловки. Причем как север, как между Горловкой и Дебальцево нацеливается, так и между Горловкой и Донецком в районе Авдеевки и Ясиноватой. И четвертая группировка в районе Волновахи, та, которая нацеливается на Успенку, на через Докучаевск и Еленовку и на, частично на Новоазовск. То есть, фактически, украинская армия снова приняла ту наступательную конфедерацию, которую она имела в августе.
И которая... тогда что не сложилось?
А тогда сложились 10-дневные ожесточенные артиллерийские бои по всему фронту, в ходе которых, видимо, на фоне которых, видимо, были прошли какие-то переговоры. То есть, с одной стороны, украинские войска, которые проводили разведку боем, поняли, что вот сейчас, вот в данный момент, им быстрый блицкриг не светит. Вот, и попытались добиться своих целей путем полной реализации минских договоренностей односторонней со стороны России. Ну, собственно говоря, как они не выполняли Минские соглашения с самого начала, они их так и не выполняли.
Ну, якобы что-то там отводили.
Да,
якобы.
Отводили, ничего они не отводили. На смену тому, что они под наблюдением ОБСЕ они отводили на 15 километров от фронта, непрерывно подвозилось из более глубокого тыла. Сейчас они даже уже не скрываются. Эшелоны с танками, с гиацинтами, с самоходной артиллерией просто идут к фронту. Но поскольку они не взяты на учет ОБСЕ, их как бы и не существует.
А где они их берут?
Восточная Европа. Все, ремонтно-восстановительные базы. Харьковский завод ремонтно-восстановительный танковый работает в 3 смены. То есть, работают непрерывно, ремонтируют технику, выпускают, готовят боеприпасы, готовят 7-ю волну мобилизации. Не говоря уже о том, что они, в общем-то, ее уже скрытно и проводили. То есть, они, увольняя запас осенью первую, частично вторую волну мобилизации, они максимальное количество призванных постарались оставить на контракт. И как бы неофициально проводили частичные мобилизации, в том числе даже в районе боевых действий, то есть непосредственно на территории Донбасса. То есть, чтобы просто пополнить не комплект, не объявляя всеобщие, но новые волны мобилизационные. Фактически, как готовились они к войне, так и готовятся. И фактически они демонстрируют России готовность, что либо она сдаст Донбасс сама, полностью, безоговорочно уже фактически. Потому что теперь требование такое. Мы уже приняли закон об особых районах. Вот передавайте нам границу. А что за закон? Вот формально он принят. То есть, они назвали отдельными районами Луганской и Донецкой областей. Но написали, что их дальнейший статус будет определяться дополнительно. Формально закон есть. А статуса никакого нет. И вот на этом основании они говорят, границу передавайте сейчас.
А что говорят на Донбассе?
А на Донбассе говорят, а на Донбассе ничего не говорят. Донбасс своего слова не имеет. У нас там есть люди, которые, как говорится, ну вот Донбасс уже давно свою отдал, все свои бразды правления главным переговорщикам от России. Им остается у нас небезызвестный Владислав Юрьевич, он же Сурков. Вот, и он... Донбасс сейчас настолько критически зависит от России во всем, что что-либо иметь самостоятельное мнение, он может, не может себе просто позволить. Давайте говорить прямо. Не может он себе позволить.
Ну, если же туда придут украинцы, там же реки крови польются.
Во-первых, будут реки крови. Во-вторых, будут десятки, как минимум десятки, многие десятки тысяч новых беженцев, а скорее всего и больше. И в-четвертых, все это скрыть даже ни за какой операции в Сирии вот просто не получится. Понимаете, условно говоря, я вынужден об этом говорить. У нас наши власти попытались перед Западом капитулировать на почетных условиях. Ну, фактически так. Минские соглашения, надо говорить прямо, это почетная капитуляция. То есть нам дают сохранить лицо. Значит, Донбасс получает какой-то хотя бы формальный статус. Ополченцы получают амнистию всеобщую. При этом они получают амнистию как преступники, в то время как правосеки и прочие нацгвардейцы, даже и речи не идет, что они там что-то не то делали, они все делали правильно. Ну и в общем, как бы все там, Москва остается при каком-то маленьком дивиденде, Киев отчитывается о великой победе, и вроде все довольны. Нет, такая капитуляция Запад и Украину, тем более, как и монетку, не устраивает категорически. Им нужна капитуляция безоговорочная, максимально позорная, под камеры, со всех сторон освещенная средствами массовой информации, которая покажет всем, что Россия позорно проиграла эту войну, не смогла защитить русский народ Донбасса никак, то есть вообще никак. И что, в общем-то, позволит им дальше давить на Россию по поводу Крыма. Уже действительно гуляет информация о том, что, и она, к сожалению, видимо, имеет какое-то под собой основание, что России сразу после сдачи Донбасса в любой форме последуют переговоры по Крыму, по статусу Крыма.
Ну, в общем, многие говорят, что этот самый Донбасс, он использовался для того, чтобы торговаться про Крым.
Ну, хорошо, тогда у меня возникает вопрос. Это ж как надо хорошо торговаться, чтобы в итоге остаться, прийти к тому же самому, к чему начинали. В мае месяце украинской армии просто не существовало как таковой. Ну, вот она была деморализована, не готова абсолютно воевать против России, что показали события крымские. Вместо того, чтобы воспользоваться этим и уничтожить антироссийскую хунту, а то, что она антироссийская, на 100% было ясно уже тогда, вместо этого начали торг. Вот торг продолжается скоро уже, наверное, 2 года, больше, более 1,5 лет. И в ходе этого торга мы не только потеряли все козыри, которые у нас были, все преимущества, но еще оказались перед ситуацией, когда Украина начинает нам диктовать условия. Еще повторяю, подчеркиваю, в это же время мы, не закончив войну на одном фронте, влезаем в войну на другом фронте, где нам опять же бьют спину и плюют в лицо.
Красиво получилось.
Красиво. Вот мне интересно, вот кто же, вот почему вот эти люди, которые официально являются у нас игроками, вот от МИДа, от администрации президента, вот почему они не только до сих пор, условно говоря, не депрессированы, да? Ну, если выражаясь твоим языком, то почему они продолжают раздавать карты, продолжают играть за Россию, когда они проиграли буквально все, провалили все, что им было поручено. Приняли ряд, принимают одно за другим, подталкивают на неверные стратегические решения, и потом за них не отвечают. Как красиво, замечательно. При этом подчеркиваю, я президента в данном случае не обвиняю. Он не может быть вездесущим. Но если он свою команду и дальше позволит вот за этим, за зеленым столом казино проигрывать все, что есть в активе у России, не у них, а в России. Ну, Бакланов злобный, сам себе злобный Бакланов, слышал такой поговорку. То есть пострадают от этого все, в том числе его. И мы в том числе.
Ну, с гражданами с Запада, по всей видимости, нам тягаться или рано, или невозможно. Знаешь, у меня все время в голове картина, вот, начиная с ельцинских, там, горбачевских времен, у меня все время одна и та же картина. Вот вокзал, ну, аллегория, так сказать. Вот вокзал. На вокзале сидят урки, все там в крестах, в перстнях, там сидят, играют в карты. И вдруг из вагона выходит колхозник Ваня. Он тоже у себя на селе неплохо играл, ну, в общем-то, умеет там. Видит, в карты играют. Парни, можно с вами? Ну, почему же нельзя? Конечно, Ваня, садись. Ваня сел, а дальше его вот хором ветераны, так сказать, известно чего, сидят и обувают раз за разом. Ну, не садись играть в карты с людьми, которые умеют это делать гораздо лучше, чем ты.
Но здесь же есть другой вариант, правильно? Если там Ваня приехал в компанию с агрономом Лешей, который сам отсидел там, вот, и у которого там у этих урок, как говорится, друзья и родственники. И Леша его подталкивает: Вань, да ты, вот, ты главные ставки повышай, вот я тебе зуб даю, вот мы все отыграем. Вот зуб даю, вот точно. Причем в итоге проигравшим окажется и агроном, там, условно говоря, и Ваня. Только агроному потом отстегнут из Ваниного проигрыша. Он у себя в Лондоне будет сидеть и, как говорится, прекрасно, да, себя чувствовать. Да. Вот еще мемуары прекрасные напишут. А Ваню в лучшем случае в Гаагу отволокут. В лучшем случае. Потому что Каддафи вот не доехал, как говорится. Ну, причем схема стандартная. Ваня вот должен был смотреть, условно говоря, как его предшественников обули. Вон трупы до сих пор валяются.
Была в моем детстве советском такая замечательная книжка, называлась «Откуда исходит угроза миру». Тоже в вполне возможно, видел название.
Да, не помню, да, да, да.
Она очень известная была. Другой большой альбом, в котором была незатейливая карта Советского Союза, вокруг которого везде, начиная от Норвегии и кончая Кореей, натыканы американские базы. Я что-то не видел, чтобы наши базы были натыканы в Канаде и в Мексике вокруг США. Какие-то там жалкие попытки были.
Ну, Куба и
на
Вьетнам,
Кубе, да. Ну, Вьетнам не рядом с Америкой, в общем-то, так же, как и Северная Корея. Ну, то есть, они ж всю сознательную жизнь от нас избавиться хотят не от Советского Союза, а от России как таковой. Вот. Когда началась эта самая перестройка, масса народу впала в недоумение. То есть, это сейчас мы танки распилим, самолеты поломаем, а дальше что будет? То есть,
ну, вот и поломали самолеты.
Если не в детском саду, то совершенно ясно, что этим воспользуются люди, которые тебя сетью дружелюбных баз окружают со всех сторон. А теперь-то что делать? У вас вообще-то какие-нибудь шансы есть, нет?
Я думаю, что шансы-то у нас, конечно, есть, но реализовать их можно только всех друзей и приятелей, которые зуб дают, надо срочно как-то вот утилизировать в той или иной степени, хотя бы в Лондон отправить, срочно просто. Иначе проиграемся не только до белья, а до органов проиграемся. Вот проблема в том, что если раньше, проиграв в 91-м, опять же, путем того, что у нас во главе страны сидели в ЦК КПСС, уже пришла группа предателей, откровенных предателей, то есть мы проигрались до белья. То есть нет у нас, а до гола проигрались. Но теперь мы играют уже не на белье, играют на наши почки, печень, на наши, вот на наше мясо, условно говоря, идет игра. Если срочно не поменять курс, при котором там Запад всегда прав, и мы должны быть частью Запада, что мы должны следовать его примеру и считать его партнерами, то все. А это невозможно изменить этот курс, когда фактически вокруг президента агент Запада на агенте Запада. Там просто надо провести, условно говоря, там, прогнать всех через сыворотку правды с вопросом, где твои дети, где твои деньги, есть у тебя там что-то или нет.
Ну, это всегда забавно, да, когда на параде едут баллистические ракеты. Мне все время интересно, это вы ими по Лондону шарашить собрались, где ваши дети сидят?
Как-то
лицемерно несколько.
Ну, это уже, по-моему, классическая стала фраза. Я считаю, что надо даже для того, чтобы просто попытаться выжить, России сейчас надо срочно менять управленческую команду. И президенту, в первую очередь, надо менять управленческую команду. Я везде уже говорю, что какие бы там, как бы я лично к нему не относился, или как бы то ни было, четко есть осознание. Его судьба сейчас, судьба России, связана вот намертво. Может быть, даже больше, чем, даже намного больше, чем до событий крымских. Вот сейчас, если Россия утонет, утонет и он. Никуда он сбежать не сможет. Никуда ему не скрыться. Если утопит его, и Россия тоже не факт, что удержится, потому что, скорее всего, попытаются на капитанский мостик вытащить совершенно откровенного вредителя, типа Горбачева, который все сознательно развалит. Поэтому я считаю, что в этой ситуации надо поддерживать президента, но только если он сам будет поддерживать себя. Если он будет сам дальше продолжать себя топить, ну, вот мы не сможем не сделать ничего. Ни опричные граждане, ни патриоты, никто. Ну, в общем...
А гражданам что делать? Вот в настоящее время что может делать гражданин рядовой?
Поменьше телевизору верить. Это единственное, что я могу порекомендовать. А так, ну, я считаю, что индивидуальное спасение, оно невозможно. Ну, кстати, в свое время, вот я считаю, совершенно блестяще, не помню, говорили мы с тобой в прошлый раз, нет, совершенно блестящая книга Беркема Аль-Атами, да, «Мародер-каратель». Там прекрасно описано именно... то многие, кстати, не поняли, что там была описана именно схема, что как бы ни был силен, зол, талантлив, физически развит, там, вооружен с ног до головы человек, если он останется индивидуалистом, он обречен. Просто обречен. Поэтому и решение состоит именно в том, что, на мой взгляд, чтобы спасти срочно государство и общество. И чем по максимуму спасти. Желательно вообще не дать его разрушить.
А куда бежать, куда записываться?
Ну, к сожалению, видимо, таким инструментом должен был стать Объединенный Народный Фронт, но он им, естественно, не стал. То есть, он превратился в такую же бюрократическую говорильню, где люди пилят гешефты и государственный бюджет, какой являются все наши партии. В данном случае, мне кажется, что наша задача даже не широко для граждан, а наша с тобой задача, как и всех других людей, которые хоть как-то... присутствует в медийном поле, ну пусть не на ящике центральном, а хотя бы в интернете, это пытаться докричаться хотя бы не до разума, до чувства самосохранения людей, которые нами управляют. Я не имею в виду ту пятую колонну, которая вот привела нас в такую блестящую ситуацию войны на два фронта, где мы связаны по рукам и ногам, а именно к тем, которые вот люди, которым, в общем-то, тоже некуда бежать и которым тоже светит, в лучшем случае, Гаага. Срочно надо что-то делать, господа, срочно, иначе утопят, хрен бы с вами, страну утопят. Но если вы, условно говоря, наконец возьметесь за голову, то вас еще готовы поддержать те люди, которые воспряли весной 2014 года, когда был присоединен Крым, которые готовы были за вас сражаться, в том числе за страну и за вас. Если вы этого не сделаете, вам крышка, причем очень скоро. Ничего, что я так лозунги. Лозунгами заговорил.
Только так и надо. Только это.
Вот примерно то, что мы, я считаю, мы должны делать с тобой. Я вот когда мне говорят, а что это он трещит, он что, собирается заниматься политикой, да мне от этих политиков тошнит. Я не собираюсь ни в эту думу, ни на какие эти выборы. Я вообще не верю, что в нынешней ситуации выборы способен привести к власти или хотя бы к тени власти честный человек. Все уже, как говорится, развивается по закону такого дрянного театра, даже не театра, а как это?
Балагана.
Балагана, да. Именно дрянного балагана вот с этими, вот как раз, как ты сказал, где всем управляют там урки на понятиях. Причем эти они понятия могут менять несколько раз за день от того, как им это выгодно. Я просто выполняю вот то, что сейчас у меня нет возможности сражаться с оружием в руках, меня этой возможности лишили. И нет у меня такой сейчас возможности, но хотя бы вот выполняю свой долг таким образом. Стараюсь говорить там, где можно сказать. И, собственно, для этого я тебе сегодня приехал, в том числе.
Не дай бог, если такая возможность появится. Очень не хотелось бы. Но надо быть готовым, по всей видимости.
Именно к этому. Ну, ты посмотри, как быстро развиваются события. Ну, вот да. Как вал, вот снежный вал покатился. Как историк я вот вспоминаю события Первой мировой войны. Еще в начале июля 1914 года никто даже поверить не мог, что начнется Первая мировая война.
И никому
она была не нужна из обычных граждан. И более того, даже когда она началась, никто не мог подумать, чем она закончится для России. Вот у нас в прошлом 2014 году снова какая-никакая началась война, пусть не мировая, но для России это война. И даже если бы она не вышла за пределы Украины, все равно бы в России была война. Потому что Украина, какой бы она ни была, это все равно часть России. Если на Украине идет война, война идет в России. Невозможно от этого не отвернуться, не замолчать, не там, прикрыть какими-то там медиаповодами какими-то. Вот. Сейчас уже конец 2015 года. Вот аналогии не напрашиваются, вот просто аналогии идут прямые. Это же бездарность, глупость, саботаж. И власть опять, как и 100 лет назад, вот это все игнорирует, эти факты.
И никакая демократия этому не
помогает.
Какая
демократия? О чем речь?
Ничего она решить не может.
Мы вступили в войну. Там, кстати, я хотел еще сказать про Донбасс, если уж мы вернулись. Вот для меня было аксиомой, что в условиях военного времени, тем более в условиях войны гражданской, должна действовать единая диктаторская военная власть. Никуда. Без нее никуда. Поэтому, не претендуя на нее сам, тем не менее, я создавал для нее базу, вводил в действие законы военного времени 1941 года, потому что других у нас не было вообще прецедентов после завершения Второй мировой войны, действия военного законодательства на территории СССР и России не было. Но сразу после моего убытия эти законы были отменены. И в полном вот это, в рамках вот этого театра абсурда идет война, а типа вот страна живет по законам типа мирного времени. На самом деле она живет в условиях беспредела. Просто полного беспредела.
Порадовал, Игорь Иванович, что я могу сказать.
Там ситуация там сейчас отчаянная, в смысле населения, как она была, очень плохая, так она осталась. Только единственное, что, может быть, люди, конечно, снова не умирают с голода, как прошлой зимой, но это пока подчеркиваю. Но вот ты представь себе, зарплаты. 2500 рублей, 3000 рублей, 3500 рублей. А цены московские в магазинах. Цены на бензин выше, чем в России. Все по серым схемам. Везде вооруженные люди, которые непонятно, то ли они бандиты, то ли они сотрудники МГБ. Две республики, которые сами себя умудрились обозвать отдельными районами, наладан дышат на самом деле. Тем не менее, между ними таможня работает. Ну, полный бред, ты понимаешь, вот именно абсурд. Вот именно спрашивается. Вот я уже давно понял, что здесь дело не в глупости, здесь просто дело в саботаже. Саботаж и вредительство. Да, если, ну, в конце концов, даже если бы собирались полностью сдать Украине эти районы, как бы вот на правах на основании Минска, это все равно саботаж. Вот то, что там происходит. Ну ладно, это отдельная тема.
Печально, что можно на это только смотреть, а сделать уже, по сути, ничего и нельзя.
Ну, почему? Я считаю, что сделать всегда, знаешь, как... Я вообще считаю, что лучше поздно, чем никогда, во-первых. Во-вторых, если ничего не пытаться сделать, то ничего никогда и не будет.
Ну, я имею в виду простолюдина, поскольку. Что могу сделать я? Воевать я не могу. Извините, блин.
Ну, я думаю, что если дальше так пойдет, нас с тобой просто мобилизуют.
Это никто и спрашивать не будет. Ну, да. Могу посылать гуманитарную помощь. Там еда, одежда и всякое такое засылаем регулярно. Ну, а что это решает? Ничего не решает. Все зависит от руководства. Руководство почему-то поступает вот
ну,
так.
Ну, будем надеяться, что еще несколько ударов в спину, тире плевков в лицо. Все-таки хоть что-то дойдет до руководства. Может, на этой ноте и закончим?
Ну, будем надеяться. Да. Я на сегодня все. До новых встреч.